«Приветик», – сказал я, напрочь игнорируя угрозу и усаживаясь в кресло для особо важных персон. «Хреново выглядишь, приятель, но такой подонок, как ты, и не должен выглядеть на все 100».
«Кто вы такой?»
Голос его был тверд, но я расслышал в нем тревожные нотки. «Твой самый страшный кошмар», – искренне ответил я, выползший из самых потаенных уголков твоего подсознания, обретя материальную форму. Я ужас, летящий на крыльях ночи. Хаос, приходящий на смену порядку. Я муха в твоем варенье и гвоздь в твоей заднице. Стоит ли мне продолжать?»
«Я еще раз спрашиваю, кто вы такой?»
Требовательно вопросил он.
«Я вас не знаю, никаких встреч у нас не назначено, так что либо отвечайте на вопрос, либо выметайтесь отсюда, пока я не вызвал полицию».
«Валяй, вызывай», – согласился я. «Уверен, добрым полицейским будет интересно выслушать мои рассказы о теневой стороне деятельности твоей фирмы».
«Что за чушь вы городите?»
«Гораздо менее уверенно». «Василий Юрьевич Хабаров», сообщил я, влезая в Вельзевуловскую базу данных и скачивая информацию по этому типу на личный терминал. «Почему я не сделал этого раньше, и почему вообще не поручил поиски нашему бортовому компьютеру? Помнится, я обещал ответить на этот вопрос. Дело в том, что сейчас я расследовал версию о причастности СРС к внутреннему заговору в самой гвардии и не хотел, чтобы кто-то узнал о моих изысканиях до самого последнего момента. При помощи вела и офицерского доступа очень просто определить, кто имел допуск к той или иной информации в любой момент времени. Так что я рисковал даже сейчас, но если мне предстояло надавить на Хабарова, мне нужны были факты. Он же Виси Сулай Громов, он же Стэнли Вудсон, он же Черный Хорь. Родился в 67-м году на Авалоне. Учился в средней школе номер 768 округа Гринвич. Поступил в Кэмфорд. Оттуда был с позором изгнан за антиобщественные выступления 3 года спустя, так и не получив диплома бакалавра. С тех пор известен своими крайне радикальными взглядами. С 82-го года этого века является действенным членом сил разумного сопротивления. С 87-го возглавляет радикальное крыло. Брал на себя ответственность за поджог в 89-м и взрывы в 92-м и 95-м годах. Объявлен к федеральному розыску на территории Лиги. С таким досье и до сих пор на свободе. Там есть еще много чего интересного, но не хотелось бы попросту тратить время. Ты ведь и так все это знаешь».
«Да кто же вы такой?»
– обреченно спросил он. «А мне казалось, что я уже ответил на вопрос. Что является самым страшным кошмаром для бойца СРС? Гвардия, разумеется». Тут он окончательно спал с лица, побледнел и задрожал. Пистолет в его руке, о котором он, по-моему, просто забыл, ходил ходуном, по очереди беря на мушку все предметы в комнате. «Успокойся!» – рявкнул я. Мне совсем не улыбалось пасть жертвой его случайного выстрела.
«Вы за мной?»
«Это зависит от того, до чего мы договоримся, амиго». Я заметил, что стиль разговорной речи Реджи стал влиять на мой собственный. Фамильярность местного сленга идеально подходит для оказания давления на кого-либо. «Убери пистолет, так как против меня он все равно бесполезен. И давай побеседуем, как и положено двум разумным и цивилизованным гражданам Лиги».
«О чем?»
Пистолет он все-таки убрал. «О, думаю, что у нас есть обширное поле для поиска тем беседы», – сказал я. «Дела у СРС в последнее время идут неважно, да?»
«Тирании гвардии все равно скоро придет конец!»
Когда он выкрикивал лозунги своего движения, голос становился тверже. Вот что значит глубокие убеждения. «Минуточку», – запротестовал я. «Я же сказал, поговорим как разумные люди. Не надо испытывать на мне свою пропаганду для дебилов. На меня она не действует. Мы оба прекрасно знаем, что никакой тирании нет и в помине, а СРС – чертовски удачный способ выколачивать денежки из карманов доверчивых простофиль.
подтверждая свою деятельность двумя-тремя террористическими актами в год. Возможно, кто-то и верит в этот бред, но ведь далеко не все, не так ли?
Гвардия творит произвол.
Чушь. В галактике нет другой организации, так опутанной правилами, уставами и санкциями, как мы. Мы и вполовину не так свободны в своих действиях, как ВКС. Но тем не менее, вы не идете брать штурмом их базы, потому что хорошо представляете себе их ответную реакцию. Мы же молчим и не реагируем. Значит, нас можно пинать. Посмотри в лицо действительности. Вынесшая вас на поверхность волна давно схлынула, а вы просто продолжаете цепляться за песок.
«Вы – гвардеец, а значит лжец!»
«Пусть так», – сказал я, доставая сигарету и прикуривая. «Когда все это кончится, с курением надо будет все-таки завязывать. Переубеждать тебя я не собираюсь. Мы живем в свободной стране, и каждый имеет право на собственное мнение. Если вы предпочитаете выкачивать деньги из карманов обывателей под предлогом борьбы с вымышленной тиранией, так и черт с вами со всеми. Единственное, чего я хочу, чтобы при этом не гибли люди, только и всего».
«Да успокойся же ты, бога ради! Если бы я хотел тебя просто шлюпнуть, ты бы даже лица моего не увидел, как был бы мертв».
Но успокоиться ему не удалось. Сражаясь с мифическим врагом или делая соответствующий вид, он никак не был готов повстречаться с этим врагом лицом к лицу, тем более если сам верил хотя бы в половину того, о чем говорил о нашей жестокости, беспринципности и неразборчивости в методах. Его била крупная дрожь, а лицо покрывалось багровыми пятнами. Я даже начал беспокоиться о его здоровье. «Если парня хватит удар, кто же ответит на мой вопрос?» «Дело в следующем, Василий», – сказал я уже менее агрессивно, дабы не довести его до инфаркта. «Для тебя, наверное, не новость, что у гвардии, а точнее, внутри нее, серьезные неприятности. За последние дни погибли несколько оперативных агентов, и есть основания полагать, что СРС причастны к их смерти. Ты что-нибудь об этом знаешь?»
«Нет»,
– быстро сказал он.
«Вы же знаете, что за все организованные нами акции мы сразу берем ответственность. Если мы не заявили об этом во всеуслышание, значит, мы здесь ни при чем. Прямота и открытость – вот наша политика».
«Но политику легко изменить, учитывая тот факт, что отдельные акции могут являться частями далеко идущего плана, по полной реализации которого вы и заявите о своем успехе вслух. Так что я решил задать вопрос лично».
«Я со всей ответственностью заявляю, что сопротивление не имеет ничего общего с тем, о чем вы говорите».
«Рад бы тебе поверить, но не могу, слишком уж почерк похож. Только СРС могут использовать для ликвидации одного-двух агентов средства тотального уничтожения. Другие сделали бы проще».
«Что вы имеете в виду?»
«Взрыв корабля, например, при котором погиб весь экипаж. А там было всего-то двое наших техников, которые ремонтировали генератор. Очень смахивает на подобную акцию в пространстве Авалона 3 года назад. Не находишь?»
«Ничего об этом не знаю».
«Глупо и не оригинально», – процитировал я Мартина. «Хочу тебе сообщить, что уход в несознанку еще никому пользы не приносил. Если ты не будешь со мной сотрудничать, я отволоку тебя в штаб-квартиру, которой ты так боишься, и вытрясу информацию под пытками. Ты же так много и красиво говорил по головидению о наших изуверских методах допроса, что пора бы поучаствовать в них в качестве подопытного. Даже если мы и не практикуем всякие зверства ежедневно, то уверен, что для тебя ребята сделают исключение».
«Это антиконституционно».
«Но, если верить твоей пропаганде, плевали мы на Конституцию». «Послушай, Василий», – сказал я проникновенно, пытаясь пробрать его до самого мозга костей. «Ты играешь с большими мальчиками в очень опасные игры, но сам, похоже, этого не осознаешь. Видимо, тебе кажется, что это нечто вроде виртуального приключения. И вот ты сидишь в роскошном офисе, корчишь из себя добропорядочного бизнесмена, исправно платящего налоги. Ты прекрасный семьянин и хороший сослуживец,
Но ты дискредитируешь федеральную службу, пытаясь саботировать ее работу и нанести ущерб ее сотрудникам. И все это для тебя не всерьез, верно? Настолько не всерьез, что ты даже охраной обзавестись не досужился, так? А теперь ты начал нервничать, потому что мы долго игнорировали тебя и тебе подобных, и вдруг решили взяться за вас вплотную. Ты готов ответить за свои слова? Ты готов продемонстрировать всему миру мученическую долю праведника и борца за святое дело? Не колет ли тебе терновый венец?
«Я не понимаю...»
«Молчать!» – заорал я. «Если стены кабинета не звукоизолированы, секретарша уже вызывает полицию. Впрочем, я убедился на собственном примере, что полиция на термитнике не из расторопных. Я сейчас говорю, мои люди погибли, мои друзья погибли, и у меня есть доказательства, что в этом повинна СРС. Блеф. Дальше косвенных улик и предположений дело не шло. Я знаю, что внутри гвардии зреет заговор, но ты-то можешь этого и не знать, потому что тебя используют как марионетку в большой игре. Я знаю, что кто-то сливает тебе оперативную информацию, на базе которой ты планируешь свои акции. Ты думаешь, что внутри гвардии нашелся твой искренний сторонник? Тогда ты дурак в квадрате. Он использует тебя, чтобы достичь своих собственных целей, которые ничего общего с твоими не имеют. Я не знаю, кто это, иначе бы меня здесь не было. Но знаю, что в деле замешан один из капитанов. Его целью является создание беспорядка внутри организации, и совсем не для того, о чем ты думаешь. Он устранит собственноручно устроенный беспорядок только для того, чтобы занять под шумок кресло полковника. Знаешь, что ему придется для этого сделать? Создать видимость порядка мало. Чтобы удержать власть, ему надо будет показать зримый источник опасности. Иными словами, потребуется козел отпущения, на которого можно будет списать и реальные, и несуществующие грехи. А знаешь, кто лучше всего подходит на роль такого козла? Тот, кто козел по жизни и есть. Иными словами, ты и все твое сволочное движение. Снабжая тебя информацией, капитан убивает двух зайцев одним выстрелом. С одной стороны, ты вносишь хаос в положение дел, а с другой, ты действительно замешан в саботаже. И даже нет необходимости фальсифицировать улики против тебя. И вот тогда за СРС возьмутся всерьез. Как таковые вы будете полностью уничтожены, распалены, не останется даже воспоминаний. А Лига получит такую диктатуру, которая не снилась вам и в самых кошмарных снах. Я не хочу допустить такого развития событий, а заодно и предостеречь тебя от неразумных действий. Не говори ничего прямо сейчас. Лучше подумай над тем, что я тебе сказал. А когда надумаешь, назови мне только имя. Имя того, кто связывался с тобой и сливал информацию. Больше мне ничего от тебя не надо. Подумай. Я откинулся на спинку кресла и замолчал. Хабаров сидел за своим столом, ни жив, ни мертв. Его по-прежнему трясло, а на лице отражалась мучительная внутренняя борьба. Он не хотел оказывать гвардии никаких услуг. Но он боялся меня. И кроме того, он только теперь начал понимать, что своими действиями способен подвести СРС под монастырь и собственноручно задушить дело, которому посвятил жизнь. А сам я внезапно осознал, что в моей импровизации может оказаться достаточная доля правды. Если тот же Харди или кто-то там еще наведет порядок вместо полковника, продемонстрировав его несостоятельность как руководителя, и укажет Совету Лиги на замешанного в заговоре внешнего врага, он получит вожделенное кресло, как дважды два. А потом может творить, что захочет. Какое-то время, по крайней мере. План сложный, но выполнимый. Какая-нибудь фатальная авария на астероиде, на котором собирается совет. Уничтожение единственного внешнего компьютера, хранящего координаты штаб-квартиры вне ее самой. И ВКС будут искать нас очень долго. Отказы в финансировании со стороны вновь избранного совета
легко будет возместить при помощи наложенных на планеты контрибуций и грабежей. Благо, технические возможности это позволяют. Несогласных с новым имиджем сотрудников можно будет тихо уйти, набрав вместо них своих единомышленников. И гуляем, братва. Целая банда вездесущих и всюду проникающих маньяков. Да, СРС такой сценарий даже не снился.
«А кто мне поверит?»
– спросил Хабаров, и я понял, что победил.
«Кто мне поверит, даже если я и скажу?»
«Я поверю, потому что если ты солжешь, то спрятаться от моей мести тебе не удастся. Я найду тебя, в какую дыру бы ты ни заполз. Найду и отстрелю тебе голову, имя».
«В дальнейшем, кто бы ко мне ни явился, я буду все отрицать».
«Черт с тобой! Я не суд присяжных, доказательства и сам найду».
«И все равно. Я не могу принимать такие решения без согласования с руководством».
«Так согласовывай, вот ком».
«Минуту».
Убедившись, что я не собираюсь его убивать прямо сейчас, Хабаров начал успокаиваться. Как бы он не успокоился до такой степени, чтобы послать меня к черту, не должен бы. Успокоиться он так и не успел. Прежде его успокоили другие. Навсегда.
«Проклятье!»
– прошептал он, когда на экране возникла картинка обратной связи.
«Дьявол!»
Я заглянул ему через плечо, чтобы посмотреть, что же его так расстроило. Парень, очевидно тот самый, с которым Василий собирался согласовывать свои действия, лежал на столе перед коммуникатором, и вместо головы у него красовалось кровавое месиво. Последствия моих запросов о личном деле Хабарова, не иначе. Что ж, я недооценил скорости реакции заговорщиков. Увидев, что кто-то интересуется их делами, они начали обрубать концы. И по логике событий следующим должен быть «На пол!» – крикнул я, толкая радикала в плечо и отпрыгивая в сторону. «Черт побери, надо было хоть за улицей следить!» Но было уже слишком поздно. Дверь распахнулась, и в кабинет ворвался боевик в ВКСовском камуфляже. В руках его плясали иглогранатометы. Излюбленное оружие гвардейцев для улаживания спорных ситуаций. Парень был специалистом высокого класса. Он подстрелил Хабарова в движении, и на пол тот шлепнулся уже с огромной дырой в животе, сквозь которую можно было рассмотреть узоры ковра. Три иглы пролетели у меня над головой и вонзились в стену. Никаких естественных укрытий в офисе не наблюдалось, так что мне оставалось только закатиться за небольшой диванчик и открыть ответный огонь. Но киллер шел явно не по мою душу или просто решил повременить. Он мгновенно перегруппировался и отпрыгнул обратно в приемную. Спустя несколько секунд я услышал характерный хлопок, сопровождающий уход через ноль и подтверждающий принадлежность спеца к нашему собственному корпусу. А вы еще говорите, что я параноик. Я поднялся с пола, потер ушибленный локоть и осторожно выглянул в приемную. Секретарша была мертва, дверь в кабинет Хаббарда сорвана с петель, сам хозяин, судя по всему, тоже пребывал в лучшем мире. А я ничего не слышал. Выходит, что кабинеты все же звукоизолированные, а Хаббард также имел отношение к СРС. Хабаров, несмотря на ужасающий внешний вид, был еще жив, что меня несказанно удивило. Видать, в запасе у этого человека было много жизненных сил, если он продолжал дышать после такого ранения. Но иллюзий я не питал, спасти его было уже нельзя. Он доживал последние секунды на этом свете. «Убедился в моей правоте?» – мягко спросил я, присаживаясь на корточке возле его будущего трупа. «Теперь ты назовешь мне имя? Хотя бы из мести?»
«Двое связывались со мной в разное время».
Прохрипел он, и изо рта хлынул поток крови. «Имена! Не смей умирать сейчас, черт бы тебя побрал!» И он назвал мне имена, оба имени. Одно из них не было для меня неожиданностью, зато второе обратило в ступор. Это имя подкосило меня не хуже ракеты из ВКСовской винтовки. Это было невозможно. Хабаров врал. Даже перед смертью врал. Потому что это никак не могло быть правдой.
Он сообщил флот.
Прошептал он. Это были его последние слова. И я оставил его в кабинете, не дожидаясь вопросов полиции, на которые все равно не смог бы ответить.